Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. В студии со мной Дарья Колесниченко. Здравствуй, Даша.
Привет, Иван, та привет слухачам.
Это программа «Дикий Запад». Говорим о Соединенных Штатах Америки, о том, что там важного, интересного случилось за последнюю неделю. Итак, на мой взгляд, одной из самых интересных для нас тем было недавнее выступление Теда Круза, одного из наших любимых американских сенаторов, сенатора от штата Техас.
А він дуже любит Канкун в свою чергу.
Да, Канкун мы все любим, как-нибудь там, надеюсь, побываем. Но Тед Круз на этот раз, он решил не только Канкуну сделать что-то приятное, но и всей, скажем так, европейской политике. Почему? Потому что в этот раз Тед Круз объявил о том, что начинает блокировать все назначения Джозефа Байдена во внешней политике, то есть назначения послов, каких-то заместителей госсекретаря и так далее. Почему, он сказал, почему он будет блокировать это в Сенате? Да потому что он говорит, пока Байден не примет санкции, не ведет санкции против «Северного потока-2», все назначения Байдена в Сенате по внешней политике будут заблокированы.
Ты, до речі, я думаю, бачив, що відтоді, як Байден вступив на посаду, тільки один посол у Мексиці був затверджений Сенатом. Тобто жодного посла не було затверджено.
Да, в тому числі і в Україні, наприклад, до сих пор немає американського посла. Почему Тед Круз решил пойти на такое? Он объясняет тем, что «Северный поток-2» является инструментом распространения влияния Владимира Путина в Европе. Он говорит, «Северный поток-2» плох для мира, плох для Соединенных Штатов, плох для бизнеса, для деловых отношений, плох для Европы, для Украины, вообще для всего мира он плох. И поэтому, говорит, надо положить конец «Северному потоку-2», а Байден этого не делает, поэтому на Байдена надо надавить.
Ну, насправді, тут, я думаю, Україна може скористатися і навіть дуже сильно подякувати Теду Крузу за таку позицію, тому що він постійно, насправді, це говорить.
Да.
Тут його треба сказати, що тут не тому, що він дуже сильно любить Україну, а тому, що тут його власні політичні інтереси і все.
Да, конечно, потому что Теду Крузу даже плевать на своих собственных техасцев. Помнишь, как он уехал в тот самый Канкун, когда там половина Техаса замерзала? Ему, конечно, до лампочки все остальное, кроме его собственного политического будущего. Он, кстати, очень хочет стать президентом. Вполне возможно, что в 24-м году пойдет президент.
Навіть у 16-му році він приймав участь у праймеріс.
Да, ну, он тогда проиграл Дональду Трампу. Они ругались тогда с Дональдом Трампом, но сейчас Тед Круз, конечно, стал большим сторонником Трампа. Но в любом случае, в общем, сейчас в лице Теда Круза и ряда республиканских сенаторов мы получили действительно очень интересную ситуацию, такую мощную оппозицию против «Северного потока-2», может быть, даже это во что-то выльется.
Ты знаешь, кто почав ненавидеть Теда Круза? Європейці. Тому що в ЄС до цього, взагалі, там особливо про нього ніхто не знав нічого, крім цих праймеріс, які ще були в 16-му році. А зараз європейцям в Євросоюзі це не дуже сильно подобається, що є якийсь чувак там сидить, який починає це все блокувати.
Ну, да, потому что в Європі, якщо хто не в курсі, ціна газу вчора буквально достигла 1900 доларів за 1000 кубометрів. Це, тобто, один кубометр газу стоїть уже 2 долари. Таких цін не було взагалі ніколи. Тобто, ці реально ціни в 10 разів більше, ніж були там, ну, не знаю, 2 года назад. В Европе, конечно, все очень волнуются и хотят, многие, особенно в Германии, хотят запуска «Северного потока-2», но, может быть, как раз из-за позиции Теда Круза и из-за позиции других сенаторов не получится. Хотя на этой неделе, как ожидается, «Северный поток-2» начнет работать уже в тестовом режиме. Этот газопровод наполняют его газом, и, может быть, он все-таки работать начнет. Но есть вариант, что не начнет, или даже если когда начнет, будет вынужден прекратить работать. Почему? Потому что в оборонном бюджете на следующий год содержатся санкции против «Северного потока-2», а также против людей из так называемого списка Навального. То есть это российский оппозиционер Алексей Навальный составил список людей из окружения Владимира Путина, против которых будут введены санкции, возможно.
35 осіб, наскільки я, якщо я не помиляюся, так, там і Абрамович, і ці, коротше,
Ернст, і все начальство. Все начальство, все топ-чиновники, топ-олігархи російські, то есть все, так сказать, цвет російської монархії, скажем так, в этом списке. І вполне возможно, что Байден будет вынужден подписать соответствующие санкции против россиян, потому что иначе не будет принят военный бюджет, а военный бюджет должен быть в США принят в любом случае. То есть есть надежда на то, что какие-то санкции все-таки будут. Хотя, как мы знаем, и Байден уже много раз разочаровывал нас тут всех, особенно в Украине, тем, что он обещал быть достаточно жестким по отношению к Путину, но в результате был достаточно мягким. Одновременно с этим произошла еще одна интересная ситуация на этой неделе. Группа из 17 сенаторов, в состав этой группы вошли сенаторы, как про демократов, так і для республіканців, це дуже важливо, тому що двохпартійна група. Так от, вони призвали офіційно президента Байдена вислати із Сполучених Штатів около 300 российских дипломатов. И это действие, необходимость этого действия они мотивируют тем, что Россия, в свою очередь, отказалась увеличить штат посольства США в Москве, из-за чего 187, по-моему, американских дипломатов были вынуждены покинуть Москву.
Думаешь, будут высылать, чи не?
Я думаю, в принципе, может такое случиться.
Частково.
Может случиться, потому что у Байдена сейчас ситуация в сфере его одобрения деятельности в США очень-очень плохая. Об этом чуть-чуть ниже поговорим. Но ситуация плохая, ему надо показать свою решительность, то, что он готов на какие-то там мощные действия. А Путина в Америке не любят. Ни республиканцы, ни демократы, несмотря на все усилия Трампа, не любят Путина. И поэтому какие-то действия против Путина могут оказаться...
Я думаю, что не будет никого высылать, потому что Байден, на самом деле, дуже сильно зараз зосереджений на питанні Китаю і на Росію, йому взагалі якось так.
Да, Китай для нього важен, спору нет. Но ще важнее для Байдена його личний рейтинг, і сейчас його личний рейтинг оказався в совершенно ужасному положенні. Вот на этой неделе, буквально два дня назад, или даже день назад, вчера, по-моему, вийшов новий опрос, результати нового опроса, проведеного університетом Квіннепек. Согласно, собственно, исследовалась деятельность Байдена и то, насколько люди довольны результатами его работы и вообще с общей жизнью в Соединенных Штатах. Результат этого вопроса для Джозефа Байдена просто катастрофический, на самом деле. Просто хуже, наверное, чем у Трампа после первого года работы. Наверное, так. Итак, одобряют деятельность Байдена 38% американцев, не одобряют 53%.
Я зараз скажу ще по деяких, яких саме, скажімо так, частинах, так, його одобряючи, там, підтримують чи не підтримують. Так ось, політику Байдена в питанні міграції підтримують лише 25%, це дуже мало насправді, не підтримують 67%. Політику Байдена щодо мексиканського кордону, саме цього питання, яке там ще часів Трампа дуже довго тягнеться, підтримують лише 23%, не підтримують 67%. І загалом американці чи задоволені, так, вони положенням речей у США, не тільки там щодо Байдена чи політики. Так ось, все подобається лише 5%. Все нормально вважають 23%. Так собі вважають 24%. І все просто жахливо 48%.
Для Байдена це чудовищні катастрофічні результати. І к чому це все приведе, давайте поговоримо вже в следующій часті.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко в студии. Говорим о цифрах одобрения и неодобрения политики Джозефа Байдена. Итак, как мы сказали, в целом, конечно, недовольны, категорически недовольны тем, как дела идут в Америке, 48%. Тут я хочу небольшую разбивку сделать. Мы говорили о внешней политике, не одобряют внешнюю политику Байдена. 53%, больше половины, одобряют всего лишь 38%. Даже 58% не одобряют, а одобряют 34%. То есть вообще кошмар. И экономика, да, не одобряют 55% і одобряють 39%.
Дивись, але загалом дуже часто таке буває, що так, президент, коли він тільки стає президентом, в нього дуже високий рейтинг і дуже великі там на нього сподівання і надії, так, у виборців. Згодом завжди рейтинг починає падати. Тобто це нормально абсолютно.
Да, ну не до таких значень, як у Байдена.
Ну 25% все-таки так.
Да, це реально вже зовсім... Он как тонущий корабль, напоминает «Титаник». Все американские обозреватели, вот которые я там вчера-позавчера смотрел, как они комментируют, говорят, ну просто на них лица нет. Особенно те, кто поддерживает Байдена, думают, боже, что происходит. То есть такого падения никто не ожидал. Но тут, конечно, несколько факторов. Ковид, естественно, связанный с ковидом, нехватка роста экономики, ситуация на границе с Мексикой действительно ужасная, Афганистан не будем забывать. То, что сейчас происходит с госдолгом, об этом поговорим, тоже никого не радует. И то, что... Самое главное, конечно, люди не видят перспективы. Вот это неприятно. В Америке сейчас, да, с перспективой как бы непонятно, что будет дальше, это нехорошо. Но и еще один момент. Надо сказать очень важную вещь. Экономику, его действия в области экономики одобряют 39%, не одобряют 55%. Когда президент США его деятельность в области экономики не одобряют больше, чем одобряют, причем такие цифры, здесь почти на 20% разрыв, да, это означает, что у него ноль шансов переизбраться на следующий срок. Байдену в области экономики срочно надо менять ситуацию.
А Байден, наскільки я пам'ятаю, він планував взагалі йти на другий термін, якщо йому вдасться. Ну, судячи по всьому, другий термін буде швидше у Дональда Трампа, ніж у Байдена.
Вот именно, да. А поэтому Байден сейчас кровь из носа, нужно срочно менять ситуацию, и он старается, он пытается сделать, принять вот этот законопроект о 3,5 триллионах долларов на улучшение социальной именно обстановки в США, то есть на введение, ну, создание, по сути дела, бесплатных детских садов, ясель, на введение института больничного, потому что в США фактически нет больничного, то есть человек заболел, он обязан все равно ходить на работу, если хочешь, чтобы ему платили.
Может быть, на так званые лекарняные, але за свои гроши.
Да, то есть, и когда там женщина рожает ребенка, у нее буквально там чуть ли одна неделя только на то, чтобы, или даже 3 дня по американским законам, а дальше она обязана опять выходить
так,
на работу.
Так, до речі, саме через це у США дуже популярні, так? Оці такі дитячі кімнати, не міліції, як можна було би подумати, дитячі кімнати в офісах, де діти мусять сидіти там з нянечкою, поки мама працює в офісі.
Ну, это хорошо, если ребенок немножко взрослый, а если совсем бебик, то, ну, как бы, мать вынуждена уходить с работы и так далее. То есть, очень много всяких, плюс хотят сделать бесплатное зубное для зрения и слуховые аппараты для пожилых людей. Ну, так много чего там хотят сделать. Республиканцы очень сопротивляются. Но тут еще один какой момент начинается, очень-очень важный. Сейчас наступает такой момент, когда 18 числа в США может наступить дефолт. Очень сложная история, но смысл в том, что есть некий потолок государственного долга США. Каждый год этот потолок надо отодвигать, потому что долг становится все больше и больше, и надо этот решением парламента делать, повышать этот потолок. Но республиканцы сейчас не хотят повышать этот потолок, и из-за этого может случиться дефолт. Потому что в какой-то момент, 18, точно мы знаем в какой момент, 18 октября, у Министерства финансов США просто тупо закончатся деньги, нечем будет платить. И в долг они больше не смогут, у них не будет права брать больше в долг, соответственно, наступит адский абсолютно кризис неплатежей по всей американской экономике. Это может привести к тому, что не будут выплачиваться зарплаты, скажем, всем госслужащим и американским военным. Это к тому, что не будет правительство платить по своим счетам, не будет обслуживать свой ранее взятый внешний долг. Соответственно, по американским долговым обязательствам наступит дефолт. В общем, это будет катастрофа для всего мира.
А враховуючи, які зараз у рейтинги у Байдена в питанні економіки, то тоді, ну, я навіть боюсь уявити, що там буде. Там буде мінус просто.
Да, наступит абсолютный хаос в американской экономике, соответственно, в американской политике. У Байдена рейтинги рухнут, обвалятся, уничтожат. Но самое ужасное, для нас тоже все будет плохо, потому что если в Америке реально заболеет, там будет начнется серьезная экономическая проблема, то у нас эти проблемы будут еще в 10 раз хуже. Поэтому, конечно, для нас ни в коем случае нельзя этого допустить. Но для всего мира, я не говорю только для нас, для всего мира это будет катастрофа.
Я сподіваюся, що насправді там в останні моменти все-таки всі домовляться, тому що дуже часто буває, давай згадаємо, коли Дональд Трамп був, коли Трамп був президентом, тобто там тягнулася ця історія з мексиканською, з тим кордоном, зі стіною, не хотіли давати демократи, так, виділяти на це там купу грошей, я вже не пам'ятаю, скільки там, декілька сотень мільярдів, мільйонів доларів було.
Ну там огромні деньги.
Так, і тоді так само тягнулося це все протягом декількох місяців, але врешті-решт вони домовилися.
Да, но они всегда договариваются, но в данный момент ситуация немножко другая. Объясню почему. Потому что сейчас одна из сторон, а именно республиканцы, активно хотят дефолта. Почему? Для Дональда Трампа очень выгодно, чтобы сейчас настал вот этот хаос, этот безумие. Тогда он абсолютно точно избирается президентом через 2 года, через 3 года, да, в 2024 году. То есть для Трампа это супервыгодно. И он подталкивает республиканцев к тому, чтобы они сделали все возможное в Конгрессе, в Сенате, для того, чтобы дефолт все-таки наступил.
Розумієш, просто коли, якщо відбудеться дефолт, і тоді вже ця ситуація зі штурмом Капітолії, яку зараз закидають весь час Трампу, що він там, не знаю, зазіхав на демократію, вона буде виглядати, ну,
как игрушки детские.
Так, просто ягодки якісь. І Трамп скаже: хлопці, дивіться, тут взагалі довів Байден буквально за рік та країну до дефолту, не зміг ні з ким домовитися і вирішити питання. Ви тут розповідаєте, що там чувак в костюмі шамана заходив до Капітолія.
Да, поэтому, совершенно верно, поэтому сейчас ситуация с дефолтом, она гораздо более серьезная, чем в прошлые годы. Я бы даже сказал, знаешь, в прошлые годы говорили: боже, дефолт, ужасно, ужасно. Это как мальчик, который кричал: волки, волки. И сейчас, по ходу дела, волки реально пришли. И все смотрят на этих волков и думают, ой, блин, а что делать-то? Мы, потому что с волками реальными никто не сталкивался. И вот что делать? Байден там сейчас начинает шевелиться, начинается какое-то движение на эту тему. И давай об этом уже в следующей части расскажем, что они собираются с этими волками все-таки делать.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Говорим о крайне неприятной ситуации, которая сейчас в американской политике складывается, из-за чего может наступить дефолт. Тут надо объяснить. Американская экономика чувствует себя нормально. Она не так, чтобы супер круто, но нормально. Никакого дефолта там быть не должно. Вот этот дефолт, который все-таки может наступить, он станет следствием чисто политических разборок. Вот этого закона, плясок вокруг этого закона о повышении, собственно, уровня потолка госдолга США. Если этот закон будет не принят, тогда будет дефолт. Но Байден видит, что ситуация движется, ну, в управлении, реально к обрыву летит. Страна на всех парах. Он в этой связи позвал к себе на совещание капитанов, я бы так сказал, главных американских бизнесменов, можно сказать, олигархов американских, и сказал им: ребятки, смотрите, куда идет ситуация. Если мы сейчас не примем меры, то все рухнет, и вы будете главными пострадавшими, потому что вы потеряете больше всего денег. И тут он, это, с моей точки зрения, разумный ход. Почему? Потому что республиканцы зависят в значительной степени от пожертвований вот этих крупных компаний для своих избирательных кампаний. То есть, без помощи со стороны лидеров американского бизнеса, там, крупнейших банков и корпораций, республиканцы не смогут избраться.
Треба сказати просто, що там це все воно легально відбувається, а не так, як в нас, що там хтось комусь десь заніс.
І, да, конечно, там это все через...
Там закон про лобізм і все таке.
Да, все абсолютно легально, хоча, на мой взгляд, все равно это форма коррупции, ну, ладно.
Ми поговоримо, до речі, як там все відбувається.
Да, легальная форма коррупции, но в любом случае. И, собственно, мне кажется, это был, так сказать, правильный ход, потому что капитаны американского бизнеса, эти олигархи, поняли, что, блин, дело реально фигово, может плохо для них кончиться. Они, видимо, стали звонить Митчу МакКоннеллу, лидеру сенатского меньшинства, то есть лидеру республиканцев в Сенате, и сказали: мужик, мы, конечно, все понимаем, но если вот такая фигня произойдет, ты и все республиканцы в Сенате, вы останетесь без денег, вообще без копейки, ничего вам не дадим, потому что мы потеряем колоссальное деньжище, и поэтому, если вы хотите играть в политические игры, можете играть, но имейте в виду, что в следующий Сенат вы не попадаете, вы не изберетесь без нашей помощи, это нереально. Митч МакКоннелл тут же, просто сразу же предложил компромисс. Он предложил отложить вот это вступление в силу закона о потолке долга, госдолга до декабря. То есть он сказал: смотрите, 2 месяца, 1.5 месяца есть у Белого дома на решение этой проблемы, но на самом деле то, что он отложил, это, конечно, да, неплохо, но эту проблему не решает, потому что он просто переносит ее на более долгий срок. В декабре все равно начнется вся эта свистопляска снова, то есть будет выяснять, кто прав, кто виноват, кто должен голосовать. Республиканцы хотят, чтобы демократы сами проголосовали за повышение госдолга, демократы говорят, чтобы республиканцы им не мешали и помогали даже в этом. Ни те, ни другие не хотят подчиняться воле других. В общем говоря, вот. Знаешь, это похоже на столкновение двух автомобилей. Вот летят они навстречу друг другу, да, даже не автомобили, я бы сказал, автобусы. Вот водители, они друг друга хотят переспорить, кто моргнет первым. Но у них и у одного в автобусе куча людей обычных сидит, и у другого.
Я хотела сказать, так, а страждают пассажиры.
Да, а пассажиры, они такие смотрят, говорят: давай поворачивай в сторону, ты козлина. А он такой: нет, он поворачивает. И реально, у них целая страна сидит в этих автобусах, и они несутся друг на другу навстречу. Сейчас как бы расстояние между ними увеличивается. Увеличили на 1 месяц, на 1.5 месяца, но автобусы все равно летят друг на друга навстречу, и может это все понимать, что это может очень плохо кончиться. Но есть один абсолютно неординарный выход из этой ситуации, который, правда, все боятся применять, потому что слишком уж он неординарный. На самом деле, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки, представь себе, может выпустить одну монету из платины. В законе написано, что она должна обязательно быть из платины. И платиновая монета в Америке может быть любого номинала. Она может быть в том числе бесконечное количество долларов. Но сейчас говорят о том, что эта монета должна быть 1 триллион долларов. С помощью этой монеты можно будет положить ее под залог куда-то там в банк какой-то и получить деньги. Короче говоря, это будет просто перекладывание денег из одного кармана правительства в другой карман правительства, но в этом другом кармане правительство сможет тратить эти деньги. То есть проблема потолка госдолга будет обойдена стороной. То есть это не увеличит ни инфляцию, ничего. Потому что вообще, в принципе, вот этот госдолг, потолок госдолга, это искусственная проблема. В реальности ее нет. І іскусственну проблему предлагають вирішити іскусственним способом, напечатав эту монету.
Як думаєш, до цього дійде чи ні?
Я думаю, может, потому что ситуация в чем? Ужас ситуации. Почему вот мы говорили, волки-волки, да, кричали-кричали раньше, потому что раньше и республиканцы, и демократы, в общем, понимали, что доводить страну до дефолта – это безумие, никто этого не хотел. Но сейчас Дональд Трамп, как очень мощная сила в американской политике, реально хочет этого дефолта. Он понимает, что если будет дефолт, то он гарантированно станет президентом. А для Трампа це саме важливе.
А давай згадаємо просто, хто такий Дональд Трамп. Коли він знав, що він вже програв вибори, що там все летить не туди, куди він хоче, він буквально реально тоді готувався вводити воєнний стан.
Да.
У США. Тобто він може піти на будь-що.
У нього, у чувака тормозов нет вообще.
Знаєш, не всі валіти в колоді.
Да. Да, вот. То есть абсолютно, если надо будет сделать дефолт, а и обвинить в этом Байдена, а Байден, в общем, виноват сам, потому что он долгое время мял булки и ничего не сделал. То есть, в принципе, обвинить Байдена будет очень легко. Для Трампа такой дефолт был бы полезен.
Але у Трампа так само ж є бізнес, у його діти там в нього залучені і все таке, і вони ж так само можуть втратити гроші.
Слышишь, если он станет президентом, они деньги очень быстро себе вернут. Так или иначе, это даже не, вообще не обсуждается. Быть президентом гораздо самый выгодный бизнес, наверное, на свете. Так вот, в общем, максимальные объемы хаоса для Трампа очень выгодны, поэтому я думаю, конечно, вот это, конечно, такая немножко гнилая сущность у человека. То, что он предлагает сделать ради того, чтобы он стал президентом, пускай вся Америка, да что там Америка, пускай весь мир будет страдать, но я президентом стану. И вот у него сейчас такая политика, и он реально обладает возможностями ее
так, знаешь, как у Макіавеллі, там цілі виправдовує засоби, оце точно про него.
Да, абсолютно точно. И в этом смысле, конечно, блин, ситуация очень опасная, и впервые реально есть вот одна из этих сторон, то есть республиканцы и демократы, республиканцы в лице Трампа реально хотят дефолта. И это очень-очень страшно, потому что действительно сейчас все может закончиться дефолт. Если в Америке будет дефолт, давай я уже скажу, что это обвал фондового рынка, скачок инфляции, скачок безработицы в Америке, кризис государственных платежей, там без зарплаты останется огромное количество людей, знаешь, будешь как шахтеры касками, только американские шахтеры касками будут стучать около Белого дома, все люди останутся без пособий, это будет аналог каких-то 90-х годов на постсоветском пространстве, 2008 год, хуже кризис будет, кошмарный, для всего мира это будет просто катастрофа, ну, для Трампа.
А враховуючи те, що зараз ще пандемія, тобто воно буде десятки разів сильніше.
Это будет еще хуже, да, я реально боюсь даже представить, что начнется вообще на нашем... Кстати, в Китае, вот завтра я буду себе передачу, в Китае вообще ситуация чудовищная с экономикой, там тоже экономика разваливается на глазах. Если американская и китайская экономика одновременно грохнутся, блин, это будет вообще ужас.
Mm-hmm. Зараз буде невеличка пауза, да. А потім ми продовжимо.
Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Говорили ужасы всякие про Дональда Трампа и так далее. А его однопартийка, наверное, губернатор Южной Дакоты, Кристі Ноем.
Так, Кристі Ноем, вона втрапила в справжній скандал, який зараз, до речі, ну, дуже-дуже набирає тільки обертів, ще не зрозуміло, чим закінчиться. Так ось, що сталося? Губернатор Південної Дакоти Кристі Ноем, в неї є донька. Звати 26-річну її доньку Кесіді Петерс. Так ось, ця Кесіді Петерс намагалася отримати ліцензію і стати оцінювачем нерухомості. Проте, їй спеціальна служба, яка цим займається, відмовилась надавати цю ліцензію і сказали ні. Проте, після того, Ноем згадала, що вона не будь-хто там, а губернатор, в принципі, губернаторка, і викликала до себе начальника з питань праці і цю людину, яка там відмовила її доньці у ліцензії. Після того, дивним якимось магічним чином, абсолютно, донька таки отримала цю ліцензію.
По-нашому, я б сказав, по-нашому, прямо от родним.
Так,
просто
і найцікавіше,
потянув.
Що взагалі ніхто нічого не пояснював, чому її раніше відмовили в цій ліцензії, і чому потім зненацька всі вирішили, що та ні, хай має ліцензію після зустрічі так у кабінеті губернаторки. Ноем вже почала відкидати всі звинувачення. Спочатку скажу, що вже прокурор штату почав розслідувати цю всю історію, і ще було там таке питання, це не про корупцію більше, але дуже близько, це зловживання насправді просто-напросто службовим становищем називається.
Да, да.
І тиск на органи влади.
Я серьезно говорю, история абсолютно наша. Я, знаешь, интересовался этой историей, думаю, боже мой, вообще-то говоря, по американским правилам, вообще почти никто эту лицензию с первого раза не получает. Надо было просто этой дочке реально немножко подучиться.
Ну, и только 26 роки, да, насправдишь.
Да. Обычно эту лицензию годам к 30 люди получают, это нормальное явление. То есть, если бы она немножко просто поучилась, там, за учебники, не знаю, какие-то... И все.
Але ні, ви вирішили, що можна що зробити? Порішати.
Да. Блін, от реально наші люди просто.
Губернаторка почала в свою чергу, сказала, що зараз почалась атака на її дітей. І що вона зробила? Звинуватила Джо Байдена. Вона йому згадала історію з Хантером Байденом, коли він працював в Україні, Хантер Байден. І тут був цей корупційний скандал з Бурісма, і ніби він там користався, так, зв'язками з батьком і якогось начебто листування Хантера. Байдена, за словами Ноем, підписували «The big guy». Типу, великий хлопець, і це мова начебто йшла про Байдена.
Ну, Байден, Хантер Байден, реально в якому-то інтерв'ю сам говорив, що да, я отримав роботу тільки тому, що моя фамілія Байден.
Ну, він досить такий специфічна людина, насправді. В нього там залежності ціла купа, і якесь порновідео з ним колись дістали ось нещодавно.
Ужасно, некрасивий порно.
Дуже цікавий хлопець, скажімо так. І, до речі, що цікавіше про цю Ноем? Буквально нещодавно на одному сайті з'явилася інформація про те, що у неї були зв'язки з помічником дуже близьким Трампа, його звати Корі Левандовський, проте зразу Ноем почала це все відкидати. Але...
Він, мабуть, за Львова, во Львові є цілий район Левандовка.
Так, я знаю. Не самий, до речі, там такий спокійний, я б так сказала.
Да.
І минулого тижня цього Левандовського звинуватили у сексуальних домаганнях. І зробила це не будь-хто, а донор Дональда Трампа, ну, донор політичний, тобто людина, яка там йому, так, фінансує його, звинуватила в сексуальних домаганнях на благодійному вечорі.
Боже,
тобто, це розумієш, які це просто так, яка Санта-Барбара. Ну, насправді, я сподіваюся, що ця історія з Ноем, вона дійде до якогось логічного кінця, тому що тут реально, ну, прямо очевидно, що тут порушення закону є.
Коррупція, я надіюсь, на самом деле, потому что, ну, знаешь, когда в Америке, когда у нас такие ситуации происходят, у нас даже думаешь, блин, ну, вот опять, да. И, кстати, вот даже в Украине совсем недавно случилась эта история с банком, Эксимбанком, да.
Так.
И чувака все-таки выкинули с работы, и правильно сделали, на мой взгляд. И он, по-моему, на
его
время...
Его отсторонили.
Ну, хотя бы так, да. Тут все-таки Америка, как-никак, то есть светоч демократии, законности. Я думаю, я надеюсь, что эту губернатору тоже попрут с работы, потому что, ну, нельзя настолько нагло, откровенно нарушать установленные для всех людей законы. Это неприлично.
Так, я про неї читала, і вона мала насправді дуже багато політичних амбіцій. Вона планувала там будувати ще свою кар'єру.
Ага.
А, до речі, того Левандовський, він був близьким помічником Трампа, ось ще з минулих виборів, тобто він там півроків з ним працював, але Трамп вирішив його викинути, коротше кажучи, зі своєї кампанії, і він залишиться без роботи.
Ага, ну, просто я помню, как этот Кури Левандовский сидел во всех телеканалах и комментировал, какой Трамп хороший, какие демократы плохие. То есть для него это, ну, как бы он был одной из говорящих голов Трампа, он повсюду выступал и там, значит, делал какие-то заявления насчет. Ну, на самом деле, да. То есть, получается, он спал с этой губернаторшей, и его, в свою очередь, одна из женщин, поддерживающих Трампа, обвинила в сексуальных домогательствах.
Насправді, там дуже багато зараз якихось таких біля корупційних скандалів почалося останнім часом, тому що ще одна історія там. І згідно зі звітом, який надала організація, яка називається Issue One та юридичний центр Campaign, члени Конгресу використовують кошти, які надаються їм для політичних цілей, вони їх використовують абсолютно не в політичних цілях. Тобто, коротше кажучи, бізнес або якісь там ідеологічні сторонники надають гроші політику на те, щоб він там, не знаю, займався рекламою, їздив кудись там у якісь тури.
Листовки печатав.
Просував свої ідеї якісь. Люди, ось, ну, потім часто говорять, що ой, в Україні якісь там політики. Насправді ні, воно всюди, у всьому світі.
Я відкрию секрет, політики во всьому світі приблизно однакові. Вірити мені нельзя.
Так, і зараз з'ясувалося, що насправді ці всі кошти, ну, не прямо всі, але якусь значну з них частину політики витрачають на ресторани, вони тратять їх на якісь курорти. Наш улюблений Тед Круз, про якого ми говорили на початку програми, він витратив якусь частину грошей на якийсь готель в Беверлі-Хіллз, який, боже, там якось так його цікаво, що називають, осередок голівудського гламуру. Коротше, там, знаєш, жесть така самосправжня. Да.
Да, Тед Круз просто обожаю. Я знаєш, навіть іноді хочу, щоб він став президентом США, тому що наша така передача буде супер веселая, інтересная, вічно буде продовжуватися.
Так, ну, ось там, давай, я пару якихось прізвищ назву. Зокрема, керівництво сенатора республіканців зі штату Кентукі витратило майже $2000 на п'ятизірковий курорт Палм-Біч.
Неплохо.
Могли. І демократи так само. Там ось депутат-демократ з Нью-Джерсі витратив понад $2000 на авіаквітки. Тобто він хотів літати там бізнес-класом.
Ну, хорошим. Я розумію цих людей. Но, з другої сторони, знаєш, смотриш на це все і думаєш. С одной стороны, они, конечно, козлы и коррупционеры, и нельзя так делать. С другой стороны, думаешь, ну, все-таки хорошо, что вот не мы одни живем в такой же, да, по всему миру это все. И важно очень держать этих политиков под контролем и не давать им спуску, постоянно их пинать, чтобы они не становились...
Чтобы боялись.
Да, чтобы откровенными скотами не становились, пинать их надо постоянно.
100%.
Будем это делать.
На этой оптимистичной ноте будем заканчивать. В студии был Иван Яковина.
Дарья Колесниченко. Да прибудет с вами сила.
Всем пока.
Пока-пока.
Дикий захід на радіо НВ.